Великолепная пятерка.
Добрый вечер, друзья, если, конечно, можно назвать его добрым. На улице дождь, на улице серо, и на душе у российских хоккейных болельщиков тоже темно. Это «Великолепная пятерка», специальный проект «Радио РНДУ», посвященный чемпионату мира по хоккею, который вчера закончился в Чехии и закончился трагически для нашей команды — поражение от сборной Канады со счетом 1-6. Сборная России не сумела отстоять звание чемпиона мира и, кроме того, проиграла своему важнейшему и принципиальнейшему, наверное, можно даже сказать, политическому сопернику — команде «Кленового листа». Именно об этом мы будем говорить сегодня, в ближайший час, в программе «Великолепная пятерка» с моими гостями, двумя главными редакторами, главным редактором официального сайта высшей хоккейной лиги Максимом Лебедевым. Максим, приветствую тебя в очередной раз.
Добрый вечер.
И еще одним нашим уже не дебютантом, главным редактором хоккейного портала allhockey.ru Евгением Сафоновым. Женя, приветствую тебя.
Снова здравствуйте.
Напротив нас сидит Александр Астахов. Привет ему, у него нет микрофона. Это самая приятная новость сегодняшнего эфира. Меня зовут Алексей Рокотов, и именно я на протяжении последних двух недель пытался как-то скрасить впечатление от чемпионата мира. Увы, получилось не очень здорово. Итак, обращаюсь к нашим радиослушателям. Можно сегодня поделиться своим криком души и позвонить нам по телефону 201-0505 и рассказать о том, что вы думаете по поводу поражения сборной России в финале от Канады, что вы думаете от чемпионата мира в целом, какие у вас мысли в преддверии следующего Кубка мира, который пройдет, правильно сказать, чемпионата мира, который пройдет в России. В общем, делитесь своими эмоциями. 201-0505. Также можно нам написать ВКонтакте. Здесь есть специальная группа «Радио Рандеву». Есть пост сегодняшнего эфира, и тут, кстати, проходит голосование. Вопрос его: как вы оцениваете выступление сборной России на чемпионате мира? Варианты ответа были следующие: позорище, проигрывать Канаде 1-6 нельзя. Следующий вариант ответа: подвиг, при таких проблемах с составом серебро — отличный результат. Вариант ответа: нормально сыграли, в финале просто не повезло. И, наконец, мой любимый вариант ответа: чемпионат мира по хоккею никому не интересен. Пока с явным преимуществом побеждает вариант: нормально сыграли, в финале просто не повезло — 47,1%. А позорище и подвиг примерно поровну набрали голосов. 23,8% считают, что поражение от Канады — это позор. 25,9% считают, что это подвиг, потому что были очень серьезные проблемы с составом. И 3%, чуть больше, 3,3% не интересуются чемпионатом мира по хоккею. Что можно сказать о вчерашнем матче? Когда одна сборная в финале проигрывает другой со счетом 1-6, тем более, когда проигрывает Россия Канаде, то комментарии, как говорится, излишние. Но мы сегодня собрались не для того, чтобы молчать. Поэтому вопрос Максиму Лебедеву. Максим, тебе есть что добавить к вчерашнему счету 1-6 в пользу сборной Канады?
Я считаю, мы завоевали, выиграли
серебро.
Серебро, которое не должны были завоевывать. Потому что, в общем-то, это счастье, что у нас был Бобровский, который тащил нас и со шведами. У нас есть Малкин, который сумел перевернуть игру со шведами, которую мы, в общем-то, проиграли, по большому счету. При счете 3-3 эта игра была проиграна. У нас есть Малкин, который эту игру перевернул. У нас есть Мазякин, который положил начало разгрому, доехал таки до чужих ворот и положил начало разгрому американцев, хотя разгром должен был быть, опять-таки, другой. Спасибо, что у нас есть Бобров.
В полуфинале уже.
Да, это уже в полуфинале. И, в общем-то, есть люди, которые смотрят хоккей не только по Первому каналу, для них это было поражение, в общем-то, вполне ожидаемое. Могло и должно было быть гораздо хуже. По большому счету...
А куда уж хуже 1-6?
Хуже то, что Канада, в общем-то, ну, на полную катушку так и не сыграла вчера. Канада процентов на 70 мощности. Причем эту мощность вот размазала так аккуратно по трем периодам, не давая нам поиграть. То есть как они обычно, да, они там штурмуют в начале, штурмуют в конце, а в середине ребята играть как хотите.
Все наоборот, по-моему, было.
Да, они размазали все это ровным пластом по трем периодам и не давали нам, в общем-то, никуда податься. Другое дело, что те проблемы, которые у нас возникли, они же не откуда-то пришли. Это не проклятый Госдеп там сказал. А это, в общем-то, в целом эти проблемы мы создаем себе сами во многом. Вот главная проблема, например, это самое... вот сейчас рассматривается в том плане, что, смотрите, в Канаде, в НХЛ, звезды равномерно распределены всем, по всем клубам, правильно? То есть, грубо говоря, у них заканчивается регулярный чемпионат, и есть 14 клубов, а в каждом по одной-две звезды, и вот тебе уже хороший состав, который, в принципе, набрали. В Канаде-то приехало 3 человека, там Кросби еще 2, остальные — те, кто не попали в плей-офф. Это очень сильные игроки. У нас что? У нас... собраны игроки, в основной своей массе звезды наши собраны в двух-трех клубах, которые идут далеко в плей-офф. В итоге у них, у канадцев, как у раньше у сборной Советского Союза, есть возможность сыграться, приехать заранее, подготовиться. Наши же, как раньше была сборная Канады, собирается в последний момент, практически не имеет времени на подготовку, а самое главное, ребята измучены играми через день, подряд, там, на первых стадиях плей-офф. То есть сейчас все перевернулось. Это первое. И второе, меня вообще смешит крики нашего тренерского штаба о повышенном травматизме. Игру, которую ставит знарок, это игра на повышенном травматизме. Обратите внимание, у него вечно все динамо, начиная еще с КК МВД. У него половина команды в лазарете. У него сама игра, то есть игра, когда мы играем, извиняюсь, там, ну, с датчанами, там, я не знаю, с условными австрийцами, там, со словенцами.
С, да, Норвегией.
Мы играем, да, весь матч в кость. Я понимаю, что так надо играть, чтобы победить Америку. Так надо играть, чтобы победить там Чехию, Швецию. Но играть с командами в кость от начала до конца, а это требование знарка, требование тренерского штаба. У него точно так же «Динамо» играло. Весь сезон, в любом сезоне, регулярку всю. У него полкоманды был травмирован. У нас какие случайные, вот такие реально случайные травмы, да, вот Зарипов год назад, Локтионов в первой же смене своей. Все остальное, это, скажем так, это прямая логика. Вот то, что следует из стиля игры знарка. И знарку с Сафроновым жаловаться на то, что у команды повышенный травматизм, но это, я не знаю, это все равно, что жаловаться, что твой автомобиль потребляет бензин.
Если он Нива.
Да любой.
Итак, Максим Лебедев считает, что серебро, завоеванное нашей командой, это подвиг.
Это подвиг.
Это подвиг.
Это подвиг, и это наложение двух случайностей. Четвертьфинальной
и полуфинальной,
да.
Но таких случайностей, это уже две случайности, это не случайно. Это уже скорее закономерность. Что думает Евгений Сафонов по поводу выступления нашей команды на чемпионате мира и, в частности, по поводу финала вчерашнего против Канады?
Ну, по поводу финала, думаю, что все случилось так, как и должно было быть, по большому счету, потому что мы уже говорили о том, что Канада на этом чемпионате мира была командой без слабых мест, и практически никому так и не удалось показать игру сколько-либо равную с Канадой, да, то есть то, что по чемпионату думают, ну, серебро по той игре, по тем проблемам, по тем ошибкам, которые были и на групповом этапе, и на стадии плей-офф, это очень достойный результат. И вот соглашусь с Максимом, что была большая вероятность, что могли поехать домой гораздо раньше, нежели вчера вечером, потому что со шведами все хорошо начиналось, но потом как будто команда, бензин кончился, да, встали, и счет сравнялся 3-3, и счастье, да, счастье, как Максим говорил, что Малкин забросил ту шайбу, которая по ходу игры была совершенно нелогична.
Вот если вспоминать игру со шведами, то получилось все, как и рассказывал Максим, сборная России хорошо начала, второй период был равный, третий провалили. А вот со Штатами, как раз третий период для нас получился потрясающе успешным, 4 заброшенных шайбы и победа. Как получилось так, что команда, которая в конце проваливается, как раз в конце накатила и обыграла североамериканцев, которые как раз в концовке проводят здорово?
Ну так получилось, что Сергей Мозякин взял шайбу, вошел в зону, бросил.
И американцы сдулись.
И попал.
То есть одна пропущенная шайба, и Америка прекратила самой собой.
А вчера как было? Не первая, а вторая пропущенная шайба. И не стала сборной
вот
России.
Хороший мостик перекинул Максим, но сейчас что-то еще есть добавить у Жени.
Ну не то, чтобы они сдулись. Скорее всего, просто сказалось то, что в команде США не очень много игроков с опытом. То есть очень молодая команда и таких вот матерых звезд, которые в этот момент могли бы
потащить на,
да,
себе.
Взять на себя игру и попытаться переломить.
Ну хорошо, если у штата таких людей не оказалось, то почему вчера, пропустив, вот как мне кажется, все-таки первую шайбу, команда России получила очень серьезный удар, потому что второй период был провален полностью. Вот как вышло так, что пропускаем одну шайбу и все, и Канада доминирует, а России просто не видно?
Вот мое мнение, что мы рассыпались или даже встали после второй шайбы, когда Эннис проехал за воротами, и Ну, не самым лучшим образом сыграл Сергей Бобровский в этом эпизоде.
Ну хорошо, а Миронов разве не откровенно принес?
Нет, бесспорно, Миронова тоже можно
обвинить. А вспомни, как начинался эпизод, Тарасенко, Тихонов неудачно вывел шайбу.
Но все-таки не так резко Энис, скажем, заложил вираж, чтобы вратарь не успел закрыть свой ближний угол.
То есть ты считаешь, что тотальная стала вторая шайба?
И мое мнение, что после этой как бы заброшенной шайбы наша команда поняла, что...
До свидания.
Наверное, ловить уже не еще.
Да, из нее воздух выпустили, как будто, и все. Тут вопрос в чем? Первая шайба влетела в полуфинале в ворота Америки. Что-то им нужно было делать. Мы их поймали. Вторая шайба влетела в наши ворота в финале. Мы перестроиться совсем не смогли. Точно так же, как и та же Америка. Ну, есть законы хоккея, когда у одних эмоции взлетают положительные до краев, вторые в это время уже и сушеные. Ведь полуфинал, посмотри, после шайбы Мазякина. Что было до шайбы Мазякина? До шайбы Мазякина обстучали всего Бобровского, обстучали все штанги и перекладины у нас. Там, по-моему, преимущество по броскам в створ было раза в 20 точно в США.
Да, где-то так.
А так, и такие, и поскольку там был ноль, из команды выходит, вот воздух выходит. И там дальше мы уже пошла вторая, и все. И Америка, грубо говоря, несмотря на то, что там они за 4,5 минуты вратаря снимали, да, и получили четвертую.
Когда Овечкин отдал пас на Малкина.
Да.
Шикарнейший был эпизод. Увы, в финале такого мы не увидели.
Забей мы с канадцами первыми.
Было бы то же самое.
Было бы, если бы мы забили бы, например, в третьем периоде первый при счете 0-0. Вполне мог быть сюжет, как и с американцами. Вполне могло бы так закончиться.
Ну, а если бы мы забросили шайбу не при счете 0-5, а при счете... Нет, 0-6 там, да, был счет?
Да.
А при счете, например, 2-0 в пользу Канады. Могли еще перевернуть
Я
игру?
Так думаю, что если бы мы забили при счете 2-0, канадцы бы так бы все засушили. Как думаешь?
Я думаю, что если бы мы забили при счете 0-2, то канадцы бы... пошли вперед и забили еще 3, только раньше.
Вот. То есть Канада бы забила столько, сколько
захотела. Вот такое мнение вчера сложилось. Конечно, очень печально, но как будто команды играли из двух разных дивизионов. Дивизион Б и элитная команда. Вот, к сожалению, первой командой оказалась команда России.
У нас суперэксперты сидят в студии, но и Евгений Сафонов, и Максим Лебедев смотрели игру по телевизору, равно как и я. А вот Наталья Соколова, нижегородская болельщица России и Торпедо, смотрела матч непосредственно места на стадионе в Праге. И сейчас Наташа у нас на связи. Наталья, добрый вечер, как вы нас слышите?
Добрый вечер, отлично вас слышу.
Вы уже вернулись из Чехии?
Да, буквально вот 5 минут назад.
А вас встречали в аэропорту болельщики?
Нас, да, конечно, мы друг друга встречали, очень много было болельщиков, как бы ожидаемо все покидали Прагу.
А вчера вы гимн Канады слушали на стадионе или ушли в потрибунное помещение?
Знаете, ну как бы я на самом деле не знала, что сборная последовала вслед за мной, но я посмотрела награждение наших хоккеистов и решила, что как бы гимн Канады я уже слышала.
То есть вы поступили точно так же, как и большинство игроков сборной России?
Как Ковальчук, да.
Но мы об этом, вы знаете, прочитали буквально там 2 часа назад, что не знали, что они так...
Ну хорошо, а вот вы как находите поступок большинства наших хоккеистов? Это красиво уйти с хоккея со льда, когда награждают команду, которая только тебя обыграла, и не послушать ее гимн? По-моему, как-то это не принято в спорте.
А вот я не очень как бы поняла, мы из-за бесстрастения, что они прям совсем покинули стадион и ушли уже в подтрибунное помещение или просто сели на скамейку, потому что если они как бы даже не попрощались со своими болельщиками, ну, наверное, как-то это было очень обидно.
Ну, как заявил пресс-секретарь сборной Игорь Ларин, то открылась лавка не по велению сборной России. Игроки, увидев открытую скамейку, естественно, тут же...
Помимо скамейки, там ворота открыли, через которые машина выезжает.
Да, все тоже уехали. То есть ворота открыли, конечно, что делать,
естественно, уезжать. Ноги сами понесли,
сдевал. Понятно. Ну, как-то очень грустно, на самом деле, потому что после любых матчей и после плохих и хороших, как бы, и тебе хочется немножко сборную поддержать, и чтобы сборная тебе сказала, что да, не получилось, но мы чувствовали вашу поддержку. Вот.
Наташ, те, кто смотрел матч по телевизору, считают, что главная причина поражения — это Первый канал и комментатор Виктор Гусев. А те, кто смотрел матч из Праги, все-таки в чем видят главную причину поражения?
Ну, как вам сказать, Виктора Гусева мы, конечно, в Праге видели на улицах, и мы очень надеялись, что он приехал в отпуск.
Наивно.
мне, ну, как бы есть более интересные комментарии, которые мне, комментаторы, которые мне гораздо более приятно слушать. Мне казалось, можно было как бы к финалу Россия-Канада, Первому каналу как-то немножко более подготовиться.
Ну, а вот полуфинал, который комментировал блистательный Дмитрий Губерниев, это лучшее, что вы слышали в своей болельческой жизни?
Ну, я тоже смотрела со стадиона, но как бы, как сказать, Губерниева тоже поругивают, все-таки он больше, мне кажется, биатлонный комментатор, но отдают должное, что он очень старался.
Но застрелил сборную США-то в итоге, так что какие ну, вопросы? Да,
а вот если бы Гусева связали, то у сборной был бы шанс.
Мой любимый комментатор на самом деле Гимаев.
Кстати говоря, Сергей Наильевич пару программ назад мог прозвучать в эфире радио «Рандеву», но он был на даче. И поэтому с нами на связь не вышел.
Наташа, жаль, что Гусев не был на даче, да.
Как смотрелась вчера игра? Потому что по телевизору, конечно, ну за исключением, наверное, первого периода, было, прямо скажем, удручающе. Может быть, из Праги как-то более яркое было зрелище.
Ну как, вот я согласна с тем, что сегодня прозвучало, да, я слышала по телефону, что вторая шайба как-то совершенно всех деморализовала. И, то есть, как бы, второй период... Ну и первые-то наши, как сказать, до ворот-то доезжали часто, но если смотреть статистику бросков в створ, то преимущество, да, команды было там 15-5, по-моему. Вот. А после второй команды такое ощущение было, что руки опустились, и второй период еле-еле лишь бы уйти с площадки и как-то его дожить. В третьем как-то немножко было повеселее, и даже какая-то надежда возродилась, было, когда был еще счет 4-0, но потом уже 6 шайб уже, конечно, не отыгрывается.
Ну а вот как вы считаете, поражение в финале от Канады со счетом 1-6, это позор или все-таки серебро, которое завоевала наша команда, это подвиг, потому что очень большие были проблемы с составом?
Проблемы с составом большие, и на самом деле, как бы, если до начала чемпионата меня спросили, ну, как бы, я сказала, что если в финал выйдем, будет, ну, очень, как бы, неплохо.
А вас раз не спросили, Наталья согласна на серебро, не было такого?
Не было такого, если бы спросили, никогда в жизни не согласилась. Ну, вы понимаете, у нас так всегда для нас второе место, не победа.
Ну, Владислав Третьяк призвал отказаться от советской ментальности, когда только золото, только победа, и довольствовался тем, что вот, что есть сейчас.
Ну просто понимаете, как, когда игровой вид спорта, когда выигрываешь серебро, ты всегда проигравший. Вот если бы у нас даже была бронза, эмоции были бы более позитивные. Хотя это была бы бронза, и хозяева чемпионата остались без любой медали, но все-таки американцы бронзу выиграли, а мы, видите, золото проиграли. Вот,
но это суровый закон спорта, тут уж ничего не поделаешь. Да, Наташа, вчера было слышно болельщиков нашей команды, время от времени Россия довольно громко звучала под сводами арены в Праге, но все-таки ощущение было, что стадион полностью канадский. Это чехи так здорово поддержали кленовых листьев, или столько канадцев приехало на игру?
Ну, знаете, канадцев было довольно много, и, ну, если, как, по крайней мере, судить по майкам, я думаю, все-таки они в канадских майках ходили, было довольно много. Я, как бы, обычно меньше бывает. А чехи много поддерживали Канаду, но, ну, вот нашим болельщикам хотел сказать, что очень многие приехали, и вот на этом свой фанатский болельщический долг, то, что они купили за немаленькие деньги билеты на трибуну, сели, они как бы посчитали на самом деле выполненным.
Ну вот вы самое интересное не рассказывайте, а сколько стоит билет на финальный матч в Праге? Можно в кронах?
Это совершенно не секретная информация, сайт официальный есть. Были две категории, 7900 и 8900.
7900 это что, евро?
Тысяч крон, 7900 крон это вторая категория, и 8900 крон это первая категория.
А вы находились в какой категории?
Ну, я находилась в первой.
В первой категории, то есть вы девушка состоятельная.
А сколько это в пересчете? На евро,
например. Я, к сожалению, девушка, которой приходится целый год копить, чтобы раз в год съездить на две недели.
Но вам есть ради чего копить и ради чего жить. А скажите, вот Максим Лебедев интересует, а сколько это в рублях или в евро хотя бы? Не можем понять.
Курс официальной кроны также, как бы, есть в интернете 2,2, по-моему.
2,2. Вот нам Александр Астахов сказал, что 1 крона это 2 рубля, поэтому мы перерыв обязательно посчитаем.
Да.
Наталья, чемпионат закончился, и, в общем-то, наша программа в первой части постепенно подходит к концу, поэтому напоследок хочу спросить у вас вот что. Через год чемпионат мира будет в Москве и в Санкт-Петербурге. Конечно, очень хочется сейчас нагло затаить реваншистские настроения, но есть ли ощущение у вас, что через год наша команда станет сильнее? Потому что мы тут в студии приходим к выводу, что, в принципе, укрепляться-то особенно некем.
Ну, мне кажется, да, у нас как бы был такое провальное время для нашего хоккея, которое, наверное, еще и не кончилось, а есть только надежда, что когда-нибудь у нас будет такой же подбор игроков, как и у Канады, по крайней мере, в их количестве, но для этого, наверное, надо очень много делать, особенно в детском, юношеском хоккее.
Но одно можно сказать точно, что болельщиков российских на следующем чемпионате мира будет как минимум в два раза больше.
Конечно. Мы всегда в команду верим. Если бы мы в команду не верили, кто бы поехал?
И это правильно. Наталья, спасибо огромное. Будем рады услышать вас, наверное, чуть раньше, чем через год.
Отлично.
Это была Наталья Соколова, болельщица сборной России по хоккею и, что немаловажно, нижегородского «Торпедо». Первая часть программы «Великолепная пятерка» подходит к концу, но уже очень скоро у нас будет второй период. Никуда не переключайтесь, будет интересно.
«Великолепная пятерка».
Как и обещали, друзья, «Великолепная пятерка», специальный проект «Радио Рандеву», посвященный чемпионату мира по хоккею в Чехии, продолжает свое вещание на 103.4 FM. Обсуждаем выступление сборной России на первенстве мира, которое завершилось вчера. Завершилось не очень здорово. В финале наша команда проиграла сборной Канады со счетом 1-6. Таким образом, у России в этом сезоне серебро. И, наверное, что наибольше всего расстроило, это, конечно, счет в матче с кленовыми листьями. Да, Канада была на голову, а то и на две головы сильнее всех абсолютно сборных на этом чемпионате. Но все-таки у нас у всех сидит в голове, что Канаде проигрывать нельзя, тем более нельзя проигрывать крупно. В гостях у нас сегодня два главных редактора. Во-первых, главный редактор портала allhockey.ru Евгений Сафонов и, конечно же, главный редактор высшего сайта. Вы, а дайте назовем так, высшего сайта хоккейной лиги Максим Лебедев.
Высшего хоккейного сайта.
Который в этом сезоне «Великолепной пятерки» играет, конечно, роль центрального нападающего. В первой части обсуждали, хорошо ли для сборной России, можно ли признать успешным для сборной России серебряный результат. Выяснили, что можно, потому что проблем было много. И, по сути дела, даже серебряные медали, ну, в какой-то степени фантастика. Потому что США вполне могла оставить нас без финала. А США мы обыграли в полуфинале, причем со счетом 4-0. До сих пор не могу в это поверить. И пас Овечкина на Малкина на пустые ворота. Это что-то, знаете,
Мишенка.
Да, это что-то сродни, как когда в детстве начиналась песня Чипа и Дейла. Вот что-то вот такие вот эмоции возникают в голове. А если говорить о вчерашнем матче, то пришли мы к выводу, что все-таки тотальной, роковой для нас стала вторая шайба, когда напортачили и Виктор Тихонов, и Андрей Миронов, и все-таки, как считают наши эксперты, Сергей Бобровский, хотя я с ними не очень согласен. Вот получилось так, что весь чемпионат мы критиковали сначала Бобровского и оборону, потом только оборону. Потом вроде как в матче со Штатами никого не критиковали, потому что не пропустили. Но получилось, что в финальном матче лопнуло самое слабое звено. Можно ли говорить о том, что вот именно игра с Канадой получилась квинтэссенцией всех ошибок сборной России? Это ляпы молодого защитника Миронова, это вообще неуверенная игра обороны в целом, и это все-таки не выручание во всех моментах Сергея Бобровского. Отвечает Максим Лебедев.
Естественно. Миронов у нас это объективно самый лучший защитник из следующего поколения. Он молодой еще, но он фундаментально системный, как минимум одну ошибку допустил. То есть вот в той ситуации с первым голом, там игрок с пятака болтался практически на пятаке, как его, Икин, да, или, нет, первый гол, не помню. Да-да-да, он там почти 5 секунд на пятаке болтался. То есть я не знаю как, но в советские годы давали одну секунду защитника. То есть это было твое время, когда ты его должен был убрать любым способом оттуда. Сейчас Акин чувствовал себя там, как у себя дома. Он бы успел чашечку кофе.
Да,
он бы успел чашечку кофе выпить, там выкурить сигару и потом подправить шайбу. Вот это, конечно, не дело. И при этом то, что Миронов, вот объективно, из вот поколения, которое сейчас вот молодежную сборную играет, следующий, да, чуть подросло, туда не попадает, он объективно самый сильный защитник во всех аспектах. И две такие ошибки. Ну, молодой, конечно, но ошибки системные. Бобровский, ну а что вы скажете, ребята, Бобровскому? Он у нас четвертьфинал и полуфинал он нас вытащил. Бобровский нас вытащил в финал, по большому счету.
Никто с этим не спорит.
Да, но вы представьте себе Барулина в четвертьфинале со шведами.
Или Худобина.
Худобина не знаю. Худобина не знаю. Вот не проверили мы Худобина. Худобина мы знаем только по евротурам.
Почему? Он же играл в этом чемпионате один матч.
Ой, три минуты.
Ну, вернее, не матч, а там часть матча.
Не знаем. Мы вот уже два года не знаем, что такое Худобин. Мы видим, по статистике в тех матчах, где он играет там на Евро-челлендже, пропуская от души, и не понимаем, как по этой статистике его держат в НХЛ.
Ну, так или иначе, вряд ли бы кто-то поменял Бобровского на Худобина. В финале уже нужно было играть с тем, кто есть, тем более, что в матче США Бобровский был в полном порядке.
Это...
Я думаю, сейчас вот Жене Сафонову пишет Сергей Бобровский, у него постоянно звонит телефон. Женя, это не Сергей?
Нет, это супруга моя любимая.
Она, видимо, хочет, чтобы наконец-то твой голос прозвучал в эфире, поэтому давай теперь слово тебе. Итак, именно оборона подвела нас в этой игре, или все-таки
Мое мнение, что просто уровень сборной Канады на вчерашний вечер был настолько высок, в итоге и выявились все наши слабые места. То есть это и оборона, это и атака, которая нанесла сколько бросков?
Ну, я помню, что во втором периоде
7 бросков за два периода.
Да, во втором периоде точно был совершенно один бросок. Всего, да. По-моему, их было что-то около 12. Вот смотрю за статистику, 12 бросков. 5 в первом периоде, огромное количество. У Канады 15. Во втором соотношении 14-1 в пользу Канады.
Один бросок.
И в третьем. Один, это вообще
один бросок за весь период, когда твоей команде нужно идти вперед и отыгрывать.
Нет, а меня что удивляет? Один бросок, когда у тебя в команде Овечкин, Малкин и Ковальчук.
К сожалению, в хоккей...
Нет, забудьте про Овечкина и так далее.
Хорошо, не играют имена, играют конкретные хоккеисты, да. Которые должны быть готовы физически идеально на момент...
Ну, Максим настаивает, что Александр Овечкин был на пике акклиматизации.
Какие претензии могут быть к Овечкину?
Никаких претензий. А что касается Ильи Ковальчука, который в целом провел чемпионат очень средний,
и Малкина, который провел здорово чемпионат. Ковальчук провел плохо не только этот чемпионат мира, но и в плей-офф.
Плей-офф КХЛ.
Плей-офф КХЛ.
Ребята, Ковальчук играет раз в 5 лет в сборной.
Да.
Он свои забил в 2008 две шайбы. Он был в 2009 лучше. До 2019 больше Ковальчука не ищет.
Но в 2013 году, когда сборная России в итоге провалилась в чемпионате мира, именно Ковальчук и Радулов были теми двумя лучами света в таком темном царстве команды Белельдинова. Но после приезда в КХЛ Илья Ковальчук, к сожалению, начал деградировать. Это видно практически невооруженным глазом.
Меня, конечно, очень расстраивает, что, вернувшись на родину, один из наших лучших, наверное, игроков за российскую историю начал деградировать, но по чемпионату мира, который был сейчас в Чехии, я соглашусь с тем, что все-таки даже в СКА Илья Ковальчук далеко не лучший нападающий. А что же тогда питерская тройка Шипачев, Дадонов, Панарин, что случилось
с ними? Ну, как понимаю, они немножко подустали, и, как вот сказал наш сборный, что и у Шипачева, и у Дадонова были повреждения. Даже с этим связано.
Потому что постоянно пенял Олег Знарок.
Да. Олег Знарок бился головой об стену, говоря, как много травмированных. При этом ставя сам игру, при которой много травмированных.
При этом, да, мы видели со сборной Финляндии групповой матч, когда мы на первых секундах там бежали их убивать. Я просто не понимал, зачем такой хоккей играть против команды, которая сама играет энергичный хоккей. Поэтому получалось, что мы микроскопом гвозди забивали. То есть нужно было разыгрывать красиво, да, и пустые ворота отдавать, а мы бежали, убивали.
Ну втыкались. Хорошо, а если вспомнить Минский чемпионат, мы кого-нибудь красиво разыграли, обыграли?
Минский чемпионат, мне кажется, там ситуация была немножко другая, потому что и физическая готовность.
Там мы были канадцами.
Там мы были канадцами, я тоже хотел сказать. Но там тем не менее, там был силовой хоккей.
Там мы были Канадой. Там просто с нами как бы особо не связывались, по большому счету, до финала.
Как я помню, в Минске просто команду собрали еще пораньше, и Олег Знарок успел подвести базу физической готовности, как и нужно было ему. А в Чехии у нас приехало питерское звено, которое не тренировалось, потом приехали еще несколько хоккеистов из НХЛ, и в итоге получилась такая сборная солянка, где все были готовы по-разному, и в итоге никакой монолитности и близко не было.
Вот я, может быть, ошибусь, но мне нынешняя сборная напомнила о себе образца где-то конца 90-х, начала нулевых, когда постоянно вот был такой рассинхрон. Игроки из НХЛ приезжают, непонятно кого брать из чемпионата России. В итоге они кое-как там сыгрываются к середине чемпионата, но свои главных матчи проигрывают. Вот ощущение такое, что как-то вернулись те времена.
Мы сами это создали. Опять-таки... Ну, обратите внимание, у канадцев Нет, Сев...
Ну, канадцы все играют в НХЛ.
Да, у них нет никаких евротуров.
Не надо с ними просто нас сравнивать. Да. Наверное, нас лучше сравнить там со шведами, с чехами.
Да нет, сравнивать-то надо. Вот посмотри, обрати внимание. Вот возьмем так статистические данные, да? Сборная, проиграв 3 матча на чемпионате мира из 10, взяла серебро. То есть проиграв, по сути, 3 матча. Мы что, можем назвать что-то плохое выступление? Теперь смотри по тренерам, что у нас есть. Нас обыграл тренер-неудачник, выгнанный с работы по профнепригодности.
Ты имеешь в виду канадского тренера?
Канадского тренера, который уволен за то, что не вышел в плей-офф.
Но у Канады ведь, кроме как олимпийской сборной, всегда тренеры-неудачники.
Да, и они нас обыграли.
Ну, то есть нельзя так их называть.
Но у них есть система. У них есть система, что, грубо говоря, каждый игрок НХЛ может сыграть в любой хоккей, начиная там от полного сушняка на льду и заканчивая вот шашки наголо и понесли всех сносить. И разница в тренерах заключается, грубо говоря, в количестве, в соотношении вот этой соотношении этих концепций. Кто-то там, как Нью-Джерси в свое время, да, они предпочитают больше сушить, кто-то предпочитает, как Вашингтон, шашки наголо.
Больше резать.
Да, и вот, но они полностью, скажем так, от полюса до полюса играют. У нас же каждый тренер — это Лев Толстой. Это унище, которому нужны соответствующие игроки. Вот Белялединов приходит в Казань, начинает много лет собирать игроков под себя. А сколько игроков там умирает, талантливых? Знарок строит команду под себя. Ему не нужны, в общем-то, звезды. И даже он что с Овечкиным, что без Овечкина. Он делает. И у нас беда нашего спорта в том, что... нашего хоккея. В том, что у нас нет универсализма.
Нет системности.
Нет системности, да. Нет такого, что игрок, поиграв 2-3 года в Акбарсе у Зинатулы Хайдаровича, становится абсолютно ненужным Знарку и даже противопоказан Знарку. Почему?
Ну, если бы это был Морозов, то я думаю,
Морозов...
проблем бы не было.
А это уже над тренерами. То есть есть же часть игроков, тот же Малкин, тот же Овечкин.
Они мне не нужны, тренеры.
Они сыграют при любом тренере. Но этих людей у нас каждым годом... Да, это, грубо говоря, последняя отрыжка советской хоккейной системы. Вот они у нас закончатся, а что там дальше?
Это сейчас была цитата из знаменитой книги Максима Лебедева «Отрыжка советской системы». Давайте послушаем Женю. Может, не так все печально со стороны Жени Сафонова?
Мне кажется, что дело не только в системности канадца, да, а то, что они просто сами по себе мастера большие. У них очень большой подбор хоккеистов.
Но в Канаде есть только лед, хоккей и кёрлинг. Понятно, что с ними довольно сложно.
И еще бобры и кленовый сироп.
Пять замечательных канадских вещей.
Но мне кажется, проблема в том, что у нас нету 30-40 хоккеистов примерно одного хорошего уровня. То есть поэтому нам приходится рассчитывать на очень узкий круг, а кто-то, допустим, не готов играть. А по мастерству... неким заменить.
Ну вот пример Андрея Миронова, да? А мог бы еще оказаться Михаил Григорьев. И мы бы сейчас обсуждали, что вот Григорьев, защитник Торпедо, привез нам там 5 шайб. А что делать, если, как говорит Максим, это лучшие люди своего поколения?
Ну, про Миронова можно, конечно, поспорить. Там, все-таки я считаю, что Никита Задоров, который в этом сезоне достаточно успешно играл за Баффало, наверное, он все-таки флагман того поколения.
То есть ты считаешь, что не хватало, вот конкретно не
приехал? Нет, Задорова. Я и так не считаю, что именно если бы приехал Задоров, мы бы всех...
Мы бы не проиграли канал.
Не, абсолютно нет. Дело не в этом. Мне кажется, дело все-таки в том, что общий уровень сборной Канады был на несколько голов выше, чем и России, и Канады, ой, и Чехии, и Финляндии, и кого угодно.
Соглашусь просто с этим, сильнее будет. Но через год чемпионат мира будет в России, в Москве и Санкт-Петербурге, и какая бы Канада ни приехала, ее нужно будет обыгрывать, если мы хотим вернуть себе корону.
А это смотря какая приедет. Потому что если они снова соберут сборную чуть лучше, чем из подворотни,
то
они опять ломят нас.
Если такая же Канада приедет, то есть такая же сильная, то есть не те же хоккеисты, а кто вот будет лучше готов, то... К сожалению, мне кажется, ловить.
Ну, нечего. Давайте представим себя на месте разом Олега Знарка, Андрея Сафронова, Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова. Вот есть год. Вот сейчас, наверное, чемпионат мира следующего года — это как Олимпиада в Сочи. Нужно побеждать обязательно. И снова есть такой небольшой... Конечно, серебро — это не провал, как был у Белядинова на чемпионате мира 2013 года, когда они попали в полуфинал. Но, тем не менее, осадочек, что называется, остался. Вот что можно сделать за год, чтобы сборная, пускай даже примерно в том же составе, заиграла лучше?
Мое мнение, что все все будет напрасно. То есть, если мы сейчас вот займемся целью конкретно что-то сделать на следующий год, то мы и это время потеряем. Потому что, ну, ничего нельзя сделать.
Не надо зацикливаться на этом.
Абсолютно. Я считаю, что есть вариант один, очень простой. Убрать нарка. По одной простой причине. Нет, взять квартального, там, я не знаю, Скудру.
Быкова.
Почему?
Мне кажется,
наши тренеры побеждают на свеженького.
То есть меняет тренер раз в два года.
Раз в год?
Раз в год.
Раз в год.
Как делает Канада?
Подожди, как делает Канада?
Как делает Канада?
Почему? Я вам просто. Зинту Хайдаровича, который выиграл, пришел, лихо выиграл, разобрали на атомы. Знарка, который пришел, лихо выиграл, разобрали на атомы, но не до конца. Ну, в принципе, если бы мы проиграли даже американцев в полуфинале, сказали бы, что разобрали на атомы. На следующий год будет еще хуже. Потому что, обратите внимание, Знарок очень узкий специалист, как и любой наш тренер, как и Скудра. В отличие от канадцев, они очень узкие специалисты. Вот он как знает один принцип игры, он так играет. Вот Зинедула Хайдарович как ставит одну игру, он ее ставит. Да, она дает результат, но он не умеет играть в атакующий хоккей. Знарок не умеет играть не в силовой хоккей. Он уже разобран. То есть, если сейчас нас дрючили, я извиняюсь за выражение, только канадцы по большому
Максим,
счету...
Максим, ты нас под штрафы подводишь.
Не подвожу.
Вторую программу
подводишь. Под монастырь. И финны, которым мы сами, грубо говоря, легли, да, для того, чтобы выйти на шведов, то в следующий год нас уже будут подбираться и словаки, там, с кем мы играем, и, может быть, даже Казахстан, там,
Норвегия.
В зависимости от того, какая у нас будет сборная. Да?
Как ведь страшно жить.
Ребята, вы подумайте, ведь вот что было бы на этом чемпионате, если бы у нас Овечкин, Малкин со своим Питтсбургом, кто там еще были у нас, это Бобровский,
Тарасенко.
если бы они, не дай бог, попали в плей-офф и вышли бы во второй.
Ну, их бы просто не было в сборной.
Да, а что было бы у нас в сборной?
Галузин Владимир.
Был бы Галузин Владимир и это самое...
Артем Блажиевский.
Да.
Все торпеды там
играл. И омский вратарь первым номером, да?
Ну, Константин Барулин играл,
да.
Что такого?
Да. Нет, все нормально.
Ну, мое мнение, что Знарка убирать бессмысленно.
И беспощадно.
Нет, убирать его вот в данном контексте, если нам нужен результат на следующий
год, кровь из носа. Кого поставить?
Господи,
нет, ну Максим скажет, кого угодно, он снова выиграет.
На первый раз, да.
Потому что первый год.
Да.
И так всю жизнь будем.
А как же тогда Тихонов и Ярузинов выигрывали десятилетиями?
Ну, извините.
Это было, нет,
была другая страна. Была другая страна, была другая система.
Ну хорошо, вот
Евгений
не согласен. С Нарка убирать.
А что делать? Мое мнение, что нужно вернуть совмещение постов.
Вернуться с Нарка в Динамо.
Да, потому
вот
что...
это, кстати, серьезная тема, об этом не помню, кто-то говорил, что
мне
он
кажется,
потерял
ощущения. Да, они теряют ощущения.
Что хоккейный тренер должен работать варится, каждый день.
Он варится,
должен и сохранить. Должен уметь управлять игрой, потому что, ну, когда годами... Игрой, вот, допустим, Пер Морт, да, у шведов, он тоже освобожденный тренер. Сколько лет уже? Лет, наверное, 5 или 7. Он не руководит клубом. Ну и в решающие матчи... Что-то ему очень часто
не хватает. Нет, ну один раз он все-таки выиграл чемпионат мира.
Если ну, потому что там и братья Сидины приехали все-таки. Но у канадцев всегда тренер практикующий. У них никакого освобождения, в принципе, быть не может. И мне кажется, что нам тоже нужно вернуться к старому
нормальный стилю. Практикующий тренер, тогда в чужую команду с 0-3, не позволил бы пропустить четвертую шайбу.
Скорее всего, да.
Именно было он так. Бы дожал.
Я думаю, в «Динамо» никто не будет против, если Олег Знарок вернется на пост главного тренера.
А мне кажется, это лучше будет. Лучший вариант
я
для
тоже всех, согласен,
и для «Динамо», и для сборной.
Я согласен с тем, что, да, возможно, именно вот это и не хватило Олегу Валерьевичу Знарку. Он немножко был оторван от реальности в какой-то степени. Ну, я думаю, со сборной России мы уже все решили. Серебро обидно, потому что проиграли Канаде, но само по себе очень хорошее достижение, потому как могли мы остаться без медали. Я думаю, что, в принципе, претензий тогда не было. И Штаты смотрелись на каком-то этапе посильнее, чем мы. И с чехами играть как-то было страшновато.
Если бы без медали остались, я думаю, претензий было бы еще больше.
Ну, безусловно, было бы еще больше. Я думаю, даже если бы выиграли бронзу, все равно бы говорили сейчас, что как так, поехали и ничего не отстояли. Ну,
практически олимпийским составом поехали и от не студентов, но от Хелс там поймали бы.
Кучу шайб.
Было бы совсем неприятно. Ну и сейчас, конечно, тоже не весь.
Что касается всего чемпионата, то какие впечатления оставило первенство в Чехии? Большой вопрос. Вообще нужен ли чемпионат каждый год? Вот мне данное первенство понравилось очень и очень. Что думает Максим Лебедь?
Я был в Остраве в свое время. Давным-давно, правда. Ну не думаю, что там что-то сильно изменилось. Ну, не дело проводить чемпионат мира в таких местах. Да, там очень хороший дворец
большой. Ну, в Праге нормально?
Но это чуть... Нет, в Праге это отлично. Но вторая группа тогда должна тоже играть в Праге. Ну, что-то нужно делать.
Ну, не понравилось то, что играли один.
Ну, ребят, ну, представьте себе, что мы будем играть, скажем, к примеру, в Москве и в Пензе.
Ну, а мы, конечно, мы к этому и стремимся.
Или в Дзержинске.
Чтобы в Москве и в Дзержинске были одинаковые арены.
Ну, арену-то можно построить, ребят, но вы не это самое. Должен быть соответствующий антураж вокруг. Чемпионат все-таки должен быть праздником, понимаете? А мы мало того, что мы в Острове, так еще сборную поселили черт знает где, да, где все люди в 8 часов уже ложатся спать, все тихо, мирно.
Так и... наоборот, это, я считаю, не мешало.
Тогда же надо...
А то раньше как там все искали в кафе?
Искали трудное падение в кафе.
В Острове пойти было некуда, фактически.
Ладно, еще вот один вопрос, который задам сейчас Евгению Сафонову. Яромир Ягр, чешский лидер, легендарный форвард сборной Чехии, во второй раз подряд заявил о завершении карьеры в сборной.
Какой второй? На моей памяти уже четвертый.
Второй раз подряд, я имею в виду, что в прошлом году он после Минска заявил, что уходит. Сейчас сказал, что уходит вот после...
Но он сказал, что он не сыграет в Москве. То есть он не сказал, что...
А, то есть он еще может...
Он пропустит московский чемпионат, а потом триумфально...
Вернется.
40, сколько ему там? 45 лет. Выйдет и поставит новый.
Ты без Ягра не представляешь себя в хоккее и хоккей в себе.
Потому что Ягр всю мою сознательную жизнь в хоккей играет.
Ну ты хорошо сказал перед началом эфира.
Я еще в школу не ходил, а он уже сыграл на своем первом. Потому что пока он играет, чувствуешь себя еще...
Вечно молодым.
Совсем молодым.
Приблизительно то же самое, когда я увидел Гашика в «Спартаке». Потому что я помню Гашика в противостоянии с Третьяком. Когда я был совсем маленький.
С кудрявой головой.
Нет, они на одном чемпионате, я не помню какого года, 83-го, что ли, или 84-го пересеклись на чемпионате мира.
Наверное, 84-го или на Олимпиаде.
Нет, не на Олимпиаде, на чемпионате мира.
Ну, Гашек, он 65-го года.
И вот когда я понимаю, что Гашек еще играет, я понимаю, что я еще не такой старый.
Максим, но сейчас ты уже не играешь.
Мы все знаем, что ты родился за год до того, как был придуман хоккей. Кого ты пытаешься сейчас...
Нет,
обманывать.
Позже.
На год позже, как был придуман.
Я через 14 лет после того, как мы выиграли первый чемпионат мира.
Как канадские пастухи придумали хоккей. Друзья, великолепная пятерка сворачивается достаточно стремительно, но вот что и без чего не могу я сегодня закончить программу, это, конечно же, без объявления победителя конкурса прогнозистов, который все то время, что шел чемпионат, также проводился на радио-рандеву в программе «Великолепная пятерка». В финал конкурса вышла представительница «Скифа», экс-нападающей команды, а сейчас начальник команды «Скиф» Надежда Ширяева, которая не так давно была у нас в гостях. Ну, а ей пару составил победитель конференции болельщиков Вадим Крисеев. И в упорной борьбе они разыгрывали билеты на матчи Кубка губернатора Нижегородской области с участием «Торпедо». Ну и здесь победил профессионал. Надежда Ширяева, победитель конкурса прогнозистов. Она получает билеты на Кубок губернатора, которые еще, кстати, не напечатаны, но обязательно будут напечатаны. Надежда их получит, поэтому в «Скифе» могут не переживать. Но Вадим Крисеев, конечно же, не останется без приза. Он получает сертификат на посещение первого батутного парка «Гагарин». Вадим, тебе особый респект, ты был лучший среди болельщиков, но пока ты еще не готов сражаться с профессионалами, как и сборная России вчера оказалась не готова сражаться с канадскими профессионалами. Но даже после этого мы не должны расстраиваться, потому что хоккей – это всего лишь игра. Всего доброго и до новых встреч.